Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
14 часов в Киеве, 16 в Москве. Вы слушаете передачу «Ведическая астрология». Сегодня мы рады снова слышать на наших волнах Гапати Даса. Гапати, приветствуем вас.
Приветствую вас, Инна. Приветствую вас, слушатели.
Гапати, мы начинаем сегодня новую тему, а скорее хорошо забытую старую. Вот как вы думаете, а существует ли вообще в нашей Вселенной вообще вот что-то новое?
Веды говорят, что ничего нового нет здесь. Здесь все забытое и старое, оно все крутится. В материальном мире имеется в виду. А в духовном мире там каждый день что-то новое.
То есть наш материальный мир, он как отражение, да, наоборот, кривое зеркало.
Да, здесь самсара, здесь круговорот. Здесь все время все крутится. И для того, чтобы мы не были несчастны, мы забываем каждый раз свою жизнь. Вот в момент рождения, да, в эти тяжелые эти роды, и потом после родов мы в течение 3 лет забываем свою жизнь. И, ну, некоторые люди помнят. Это уже по теме нашей передачи «Йоги» называется.
Гапати, ну скажите нам, мы уже в нетерпении, что это за тема новая? Старая новая тема.
Ну, я хотел бы поблагодарить Марину Белогубец, да, то есть преподавателя школы Санджай Радха, Шри Джаганат Центра, Джойтиш города Москвы, которая вот помогла очень, она провела 4 таких прекрасных передачи про накшатры, 27 накшатр, даже 28 вместе с Абхиджит Мухуртой, вместе, все это 27 накшатр в 4 передачи, это на самом деле, это вот только Марина может так сделать. Вот, я сам слушал все эти передачи с большим интересом. Вот, и надеюсь, что она к нам еще придет, что она продолжит, потому что тема накшатр, она очень, очень важна.
Ну, обещала копать.
Да, будем ждать ее. Вот, и панчангу. Панчангу обязательно надо, чтобы она провела. Потому что панчанга, она основана на накшатрах. Это очень важная тема.
А что такое панчанга, Гапати?
Панчанга – это вот то, что мы смотрим утром. Да, мы смотрим, что нам день грядущий готовит. Вот, то, что мы смотрим, какая накшатра, какие у нас там периоды, там Раху Кала там есть, там, да, вот Раху, это когда есть часы, там, то есть они не очень удачные. Вот про это все пусть Марина рассказывает, потому что она это очень хорошо знает.
Это своего рода предсказание, да, на текущий день, что благоприятно, что нет.
Угу, угу.
Хорошо. Гапати, ну что же за тема, я спрошу еще раз.
Ну, тема у нас такая, я тут вот подумал, что, какую тему сейчас дать после вот таких воспитательных, можно сказать, уроков. Вот Марина, она профессионал, она просто уроки дала. Вот, и я подумал, что теперь наши слушатели, они знают достаточно много, даже по вот, ознакомительно, да, то есть по тому, что мы дали. И они, в принципе, я думаю, уже год прошел, они уже, наверное, кого-то консультируют, то есть пробуют, упражняются на ком-то.
А если нет, Гапати, то они сами берут консультации и должны знать, да, вот те моменты, о которых вы сейчас расскажете.
Да, то есть они должны знать, кто такой джойтиш-астролог. То есть для того, чтобы они понимали, кому надо идти, а кого надо избегать. Сейчас астрологов много очень. И надо подходить к этому аккуратно, особенно к ведическому. Мы хотим же ведическую астрологию, правильно?
Да, о чем мы не устаем говорить каждый раз, да, каждый вот лектор у нас, каждый астролог говорит, выбирайте астролога правильно. Гапати, расскажите, вот что это значит и как нам правильно выбрать астролога?
Ну, я вот хочу начать с того, что астрологией надо, можно пользоваться, но нельзя от нее становиться зависимым, да, я уже говорил в прошлой передаче, вот в последней, в прошлом году, что зависеть надо, согласно ведам, надо зависеть только от Бога. И веды утверждают, что мы разумные дживы, состоящие из пограничной энергии, да, татасху-шакти, мы независимыми быть не можем. И наша свобода, согласно ведам, она состоит в том, чтобы разумно выбрать правильную форму зависимости. Вот эта вот ведическая астрология, джойтиш, она должна нас освободить от этой зависимости, от страха, да, то есть от незнания, от зависимости от того, чего мы не знаем. Вот, то есть джойтиш, это как веданга, она дает нам единую картину мира. Она открывает нам вот этот красивый и огромный мир ведический дает вход в это вот, в центре которого, этого мира, стоит источник света, да, джотиш называется астрология, а источник света – это джотир, свет. И второе слово, составляющее слово джотиш, это иша, это по-русски Иисус, Господь переводится с санскрита. И в центре стоит Всевышний, да, Вишну, от слова Вишну, Всевышний в русском языке, или Кришна, да, тот, кто всех привлекает, Крышень, да, его называют. Или языком философов, чтобы вот ученые люди поняли, это абсолютная истина. И ведическая астрология, она ведет человека к тому, чтобы осознать, кто он, где он, в каких отношениях с этой абсолютной истиной и с его услугами. Потому что абсолютная истина, она, согласно ведам, не бывает одна. Она всегда окружена огромным количеством слуг, как царь не бывает один.
Вот. Получается, наука астрологии, она является прикладной, она является в помощь нам, чтобы вот достичь как раз абсолютной истины.
Да. В этом отличие джотиша от других астрологий, которые обычно упрощенные достаточно. И они потеряли вот эту вот основу, платан, из которой растут. И для того, чтобы узнать об отношениях, да, вот со слугами, да, абсолютно истинными, мы вот и смотрим через его слуг, полубогов, которые имеют тело, грахи, планеты. Через них мы видим свою так называемую прарабдха-карму. Прарабдха – это проросший. Это русский язык наиболее близок, да, санскрит. Проросший, прарабдха. Вот. Это карма, которая в виде ростков семян. Вот биджа есть семя, и есть росточек из нее торчит. Вот мы покупаем иногда, вот очень полезно, да, кушать ростки вот эти. Вот. И вот эти вот росточки, они у нас есть. Это ростки от поступков в прошлой жизни и последствий кармы. Карма переводится как действие, деятельность, action. И вот последствия этой кармы – это вот эти вот проросшие семена. Вот. И в карте рождения мы видим эти проросшие семена как оценки планет. Да? То есть они как гуру, как учителя нам ставят за прошлую жизнь в дневнике отметочку. Вот. И вот карта, которую мы видим, это вот этот вот дневник планет, полубогов, да, вот этих.
Гопати Прабу, вот позвольте, я вас перебью. Слово «полубоги», да, вот очень многим не нравится. Гопати, вот почему именно этот термин используется в вайшнавизме? Объясните, пожалуйста, вот какое разграничение? Почему именно полубоги? Что имеется в виду? Не могут ли боги быть вообще полу?
Мне самому раньше очень не нравилось, потому что, конечно, это полубеременным быть невозможно. Вот, и богом, и быть полубогом, это тоже невозможно. Это на самом деле помощники, это слуги бога, но они выше нас. Вот мы маленькие частички, а вот так называемые полубоги, на самом правильно их называть деваты. Деваты переводятся как чистые, да, то есть как...
Звучит очень красиво. Давайте использовать этот термин. Давайте. Мне он очень нравится.
Да, я согласен.
Я думаю, что этот термин используется полубоги, да, именно в том контексте, мне так кажется, что когда люди хотят провести ту грань Бог и остальные, да, то есть Бог, тот Всевышний, та абсолютная истина, тот единственный и единый, да, он является Богом. Ну и, конечно, все остальные, да, как бы вот, наверное, в этом плане, да, имеется в виду, а не то, что там как-то их хотят унизить или еще что-то, нет.
Да, это делается для того, чтобы люди, которые вот это вот, помните, мы тоже говорили, что не очень хорошее слово «язычество», вот, чтобы люди, которые начали поклоняться там вот каким-то деватам как Богу и забыли единого Бога, чтобы они поняли, что это не Бог, да, то есть там вот Рожич, Пшеничич у нас был на Руси, да, вот, и им поклонялись и забывали, что есть, ну, вначале помнили, а потом начали забывать, что есть Всевышний Вишну. Да.
Ну, это все от крайности, да, Гопати? Вот люди склонны впадать в крайности, приходится их возвращать как-то вот на круги своя, да, и да. Также впадать в крайности.
Да.
Вдруг стали ненавидеть слово «язычество», это и приобрело такой негативный оттенок.
Да, хотя язычество – это, в общем-то, поклонение предкам. языки. Есть такое слово, языки, предки. И вот насчет деваты, деват, да, насчет вот этих вот, во Вселенной они исполняют роль как управляющие. Да? Вот эти деваты, они в виде планет, они показывают, они нам дают вот эти оценки. И вот эта вот оценка, она выглядит в виде съемки неба, да, Набхаса, помните, мы говорили, небеса, съемки небес в момент рождения. То есть вот эта карта, это фотография небес в момент рождения. То есть мы видим, где расположено какое светило. Вот. И через это мы уже видим, что, вот, как Марина говорит, нативу, или по-русски это рожденный, да, вот, что рожденному надо будет отработать. Видим его состояние сознания, в каком состоянии сознания он находится, и видим, в каких гунах, где у него что. Вот. И натальная карта, или правильно, если на нашем языке, да, на языке джотиши, это джанма кундали, то есть карта рождения. Натальная карта тоже переводится как карта рождения. Вот, на санскрите джанма кундали. Момент рождения – это основной слепок вот этой прошлой жизни на фоне общей кармы. Есть общая карма, санчита называется. А есть вот эта вот прарабдха, проросшие семена. И вот эти проросшие семена, они наиболее видны на фоне вот общей кармы. Мы имеем огромную общую карму, потому что мы миллиарды лет здесь. И вообще непонятно, если мы даже прожили здесь половину жизни Брахмы, да, это 50 лет, говорится. Веда говорит, что Брахма живет 50 лет, он в расцвете сил сейчас. И что он прожил 50 лет. Он живет 100 лет, а сейчас он прожил 50 лет. И это примерно из всей жизни Брахмы, это 311 миллиардов лет пополам, где-то 155 миллиардов лет мы здесь болтаемся, если мы вот в этой вселенной. А может быть, мы еще жили и в других вселенных, в тонких телах. Потому что вселенные, они схлопываются в какой-то момент, уходят, да, в тело Махавишну. И мы как бы исчезаем из бытия, а потом мы опять возрождаемся. Это тоже процесс, вот описан в Ведах. То есть вообще сколько мы здесь болтаемся, непонятно. Это говорится, что настолько много, что...
Умом не измерить.
Да, это уже... Об этом даже лучше и не думать. Лучше подумать, как отсюда вылезти. Вот. И на основе вот этого следа кармы, да, в виде определенного расположения вот этих вот набаса, грах, да, на небесах и светил, мы расшифровываем, как опытные детективы, вот они по следу, да, грузовика там могут определить, откуда он прибыл, что, как он был нагружен, что он вез, в каком настроении был водитель. Вот по следу грузовика вот мы определяем нашу временную природу здесь, дарму. Да, вот эту дарму. И делаем прогнозы распределения разных гун. Это вот как вот разных полос в нашей жизни. Да? Помните, мы вот смотрели, как Вимшота Ридаша. Да? То есть разные планеты, они по жизни распределяются в определенном периоде. Да? Там Кету, Венера, Солнце, Луна. Вот. У нас есть 9 периодов нашей жизни. 120 лет, если поделить на эти 9 периодов, вот мы можем увидеть, как она раскрашивается, наша жизнь. То есть, и на основе этого, чего можно человеку ожидать, да, чего в этом воплощении. Вот. И этим джотиш, он помогает найти нам правильное направление после вот этих всех мук смерти, рождения. То есть нам пришлось умереть, нам пришлось опять родиться. Веды говорят, что рождение хуже, чем смерть. Вот. И это сильная очень боль, которая напрочь стирает нашу память. Вот. Мы не можем эту боль помнить, и она стирает все. И мы не помним, мы забываем свои прошлые жизни, и снова начинаем совершать прошлые ошибки. И джотиш помогает нам этого не делать.
Можно сказать, что это небольшая подсказочка для тех, кто хочет вернуться домой, да, наверное, так сказать правильно.
Да. И при этом джотиш, в отличие от других упрощенных, да, вот астрологии, он не забывает о вечной природе джива, о его санатана дарме, вечная деятельность как частички Господа. Наша санатана дарма, это вот можно послушать в других передачах, наверное, Ананда Киртан, да, об этом часто говорит. Это... Ну, вот то, что называется в христианстве раб Божий, да, это положение слуги. То есть это то, что нам дает понимание нашей роли в духовном мире в вечности.
Это тот принцип служения, который ставится вообще везде и во всех религиях абсолютно во главе угла.
Да, сат-чит-ананда. Вот это духовный мир – это вечность, знание и блаженство. То есть он состоит из сат-чит-ананды – вечности, чит – знание, блаженство, ананды. Или, как говорил Христос, это царствие Отца, царствие Божие. И вот наша вечная дарма, она у нас есть дарма местная, да, временная. Это какие-то наши обязанности, какая-то наша природа. А есть вечная. И вот Джойтиш, в отличие от остальных астрологий, он не забывает этого. И поэтому Джойтиш, когда вы даете, если вы начинаете как бы использовать Джойтиш, то вы должны знать, что вы не тело. И, а еще лучше, если вы будете знать, что вы не ум. Вы должны понять, что вы душа. Это вторая глава. С этого начинается Бхагавад-гита. Кришна начинает объяснять это Арджуне. И он объясняет это вот достаточно подробно. Такого знания о душе нет, наверное, больше ни в каких писаниях. И что там описано, что душа состоит как и Верховный, да, как и Верховный Господь, из сат-чит-ананды. Это ее свойство, сат-чит-ананды. Поэтому мы очень к этому тянемся. Заметили, мы все тянемся к вечному, мы все тянемся к знаниям, мы все тянемся к вечному блаженству, к ананде. Это очень привлекательно.
Ну, если даже и не тянемся, то что-то вот внутри, в душе шевелится, да, когда об этом вот говорим.
Да, ум, он уже забыл об этом. Ум, он уже тут занимается ерундой, он уже, да, вот это вот сознание мухи, оно уже, мы уже поселились, как муха, там, где не очень чисто. Но душа, она все равно помнит, она страдает, она хочет сат-чит-ананды. И для этого надо обязательно изучать не только астрологические шастры, надо знать Бхагавад-гиту и духовные шастры, такие как Шримад-Бхагаватам. Вот Бхагавад-гита, это, она подводит к Шримад-Бхагаватам, а Шримад-Бхагаватам — это вот Амала-Пурана, это уже духовная шастра.
Вот только хотела сказать, да, наверное, Пураны тоже стоит знать, потому что там очень много интересных историй, поучительных историй.
Да. И вот Шримад-Бхагаватам, она написана Вьясадевой в самом конце, когда он уже написал все. Он написал Махабхарату, он написал Пураны, и к нему пришел Нарада Муни, да, вот этот великий путешественник, космонавт, и сказал, ну что...
Космонавт, копайте.
Да. Вот. Он посмотрел, сказал, ну что, Вьясадева, ты доволен тем, что ты написал? Вьясадева говорит, не очень, что-то меня вот... Тяжело на сердце мне. Вот. И Нарада Муни говорит, но ты же не написал самого главного. Ты не написал вот эту духовную. Все твои писания, все твои пураны, они очень, ну, такие приземленные. Там очень интересные истории, там все очень классно. По ним можно снимать. Да. Вот, кстати, непонятно, почему не снимают вот так вот. Ну, хотя начали уже.
Фильмы, сериалы, да.
Вот. Это там все покруче, чем во всех этих бразильских сериалах. Вот. Ты это все сделал, но почему ты не написал о чистой духовном, о духовном мире? И тогда Вьясадева сказал, опа, а я вот не написал. И он тогда взял и написал огромный труд. Это естественный комментарий на Веданта Сутру. Веданта Сутра – это сжатая мудрость вед, да, в виде очень коротких, очень емких утверждений. И вот Шримад-Бхагаватам – это естественный комментарий на Веданта Сутру. То есть, для примера, вот я скажу, вот, что вот первый стих Веданта Сутры, он называется «Адхата Брахма Джигьеса». Вот такая вот, два слова всего. И когда начинаешь разбирать эти два слова, то ты понимаешь, «Адхата» — это «затем», «после того» означает слово. А «Брахма Джигьеса» — это «познать Брахман». И ты начинаешь понимать, вот ты вдруг раскрываешь вот это вот слово из двух всего лишь слов, фразу из двух слов, и ты понимаешь «затем». Что значит «зачем»? «Затем». Потому что ты родился разумным. Вот теперь ты должен задавать вопросы о Брахма-Джигьесе, да, то есть познать Брахман, абсолютную истину. Ты должен задавать вопрос, кто она такая, что в каких ты отношениях. И вот для того, чтобы понять. Вот это. Ведата сутру невозможно вот так самому понять. Обязательно надо комментарии на нее читать. И в каждой сампрадае на Ведата сутру пишутся комментарии. Потому что, да, Ведата сутра — это сжатая прям до нельзя мудрость. Очень короткие, очень емкие утверждения. Вот. И это все говорит о чем? Что ведический астролог не может быть неверующим человеком. Да, ведический астролог. То есть Санджай Радха и наш учитель Шримтинанда Прабху, он говорил, что ведический астролог обязан иметь брахманический статус. То есть быть брахманом. То есть, а что такое брахман? Тот, кто понял.
Быть высокоразвитой духовной личностью, да, кто видит очень много, кто очень прозорлив и знает о законах Вселенной, чтобы не навредить, наверное, это главный принцип.
Тот, кто учится, да, то есть тот, кто осознал, что есть духовная природа, что вот основа всему духовная природа. И вот на Западе, где вот мы живем, да, где с брахманами как-то напряженка, вот, ведический астролог должен хотя бы соблюдать 4 религиозных принципа. Да? Вот, не знаю, знаете вы, не знаете, вот эти 4 религиозных принципа, они достаточно простые. Это дая, тапас, шаучам. Это милосердие дая, да, то есть принцип давать, то есть милосердие, мерси. Аскетизм, тапас, чистота, шаучам. И последнее — это правдивость. Все вот эти 3, да, тапас и шаучам, она, милосердие, аскетизм и чистота, они уже разрушены в предыдущей эпохе. Там они последовательно разрушались. В сатью-югу, трету и двапара-юге они последовательно... Сейчас, по сути, в нашем обществе, в человеческом, нету этого. Ни милосердия, ни аскетизма. Милосердие разрушилось с приходом кали-юги, да, вот в двапара-югу. Аскетизм нарушился в самую первую сатью-йогу. Вот. И 4-й принцип сатья, правдивость, истинность, это он разрушается достаточно стремительно вот в нашу эпоху, в кали-йогу. Вот если предыдущие 3 принципа уже никакой ценности в обществе людей не имеют, да, как милосердие имеет сейчас какую-то ценность вот в нашем обществе, вот сейчас в людском, общем, мировом? Да нет, обычно.
В общем, точно нет. Вот отдельные какие-то, да, моменты, отдельные люди как-то вот ценят милосердие. А в общем, вот если взять общую картину, то, наверное, нет.
Да, аскетизм тоже такой смех вызывает. Там индийские йоги сидят там в Гималаях, да. Вот, смешно. Чистота. Ну, имеется в виду чистота не внешняя, когда человек напомадился, наделал там, принял ванну. Это вот предсказано, что чистотой будет считаться, что человек принял ванну. Его, это уже, что он надел хорошую одежду чистую и принял ванну, это значит, что он уже может входить в высшее общество. Да? Вот сейчас это уже так оно и есть. Вот. Это смешно. Для Вед это было смешно. Но вот сейчас у нас это нормальное явление. Чистота сейчас не соблюдается. И последнее... И милосердие, она разрушена, она разрушена мясоедением, то есть тем, что люди едят прежде всего корову. Вот, то есть, и асатьям, да, правдивость, вот, быть искренним и честным с самим собой и другими, и говорить истину еще как-то ценится, замечаете? То есть иногда вот мы говорим, ой, он там, не знаю, там, он правду там говорит. Или он правду поет. Вот там Владимир Высоцкий, он правду пел. Все его уважают.
Ну да, Гопати, да. Вот в сравнении с милосердием, вот если общие масштабы брать, то однозначно. Правда ценится, а милосердие уже забыто. То есть люди не понимают, что такое.
Да, если бы он пел «Не убивайте коров», никто бы его не слушал в наше время. Вот. А когда вот он правду матку поет, всем нравится. И поэтому, ну, а это будет разрушено. Все равно к концу кали-йоги это качество будет уничтожено, и вранье будет нормой общения. Вот сейчас уже мы видим, что вранья много, мы страдаем, но надо еще подумать о остальных 3, да, которые мы вообще уже не ценим. Вот. Вот. А качество вот это вот сатья, то есть это правдивость, она будет... Ну, описано в Бхагаватам Пуране, что за простое упоминание, я не знаю, в радиопередаче будут тогда слово «Господь Всевышний», и вообще разговоры на духовные темы просто будут убивать и съедать. Вот. Потому что человеческое мясо к тому времени станет нормой гастрономии, как и мясо коров. В прошлой эпохе поедание коров было чем-то ужасным, отвратительным. А сейчас это полная норма. Вот. Также будет и, как это называется, каннибализм, да, то есть будет, это будет признано нормой абсолютно. Вот, короче, я пользуюсь моментом тут у вас на радио и пытаюсь говорить об абсолютной истине, пока меня не съели еще. Вот.
Ну, слава богу, еще каннибализм у нас не развит, поэтому, давайте, не беспокойтесь, кушать вас не захотят.
Да, слава богу, пока еще.
Гопатия, у нас вот есть вопрос, даже два вопроса от наших радиослушателей. Ну вот пока мы говорили сейчас о милосердии, да, я спрошу сразу, вот Назар спрашивает, и что значит, имеет ли ценность милосердия? Я так понимаю, здесь имеет место понятие вообще ценности. Что такое ценность, да? Какую ценность, спрашивает Назар? Например, тот, кому вы будете милосердны, он и будет ценить ваше милосердие. Вот о какой ценности мы говорим? Что значит ценность для общества, наверное, да, Гопать?
Давайте поговорим вот на отказ от мясоедения, да, это вот один из четырех таких принципов. Это просто принцип религии или принцип ариев, да, то есть это основа разумного человека, да, вот соблюдать эти четыре принципа. И первый принцип, ну, назовем вот отказ от мясоедения, то есть это ахимса.
Это как пример милосердия.
Да. Мясоедение, оно, в принципе, рушит все четыре принципа. Оно рушит и милосердие, и аскетизм, и чистоту, и правдивость. Потому что, если вдуматься, здесь это настолько сильная штука, да, убийство, что убийство, оно все. Оно, как поедание плоти других живых существ, это убийство. То есть это не надо говорить, что я не убивал. Вот. Нет, ты имеешь к этому отношение, потому что ты ешь. И особенно, если это живое существо, оно умеет убегать. То есть оно развито. То есть, да, то есть ни одно нормальное там живое существо, оно как-то не бежит и не говорит, убей меня. Вот как любит говорить. Ну, корова нам дана в качестве еды самим Господом. А почему корова тогда вот она как бы вот ревет, плачет и страдает? Никто не может ответить. То есть, вот, и...
Ну, я, может быть, поясню, что значит плачет, да, корова. То есть, вот, может быть, не все знают, кто-то, может, никогда не был в деревне, но корова действительно плачет, я сама видела.
И здесь все причастны к этому убийству. То есть, это вот идет нарушение этого принципа милосердия. И тут все, и аскетизм, и чистота, когда кто-то ест, готовит, продает, не только тот, кто убивает конкретно. И поэтому шестая заповедь Моисеева, да, на скрижалях, она гласила: не убей. Никого не убей. Вот, а сейчас так вот пытаются это сказать, что не убей имеет отношение там только к человеку или еще кому-то. Там скоро, наверное, придумают, что это имелось в виду, там, не убей, там, ну, в общем, придумают что-нибудь, да. Вот. А на самом деле не убей, просто не убей, сказано, и все, не сказано кого. Вот. Всех, и мы понимаем, что особенно страшно, это когда убиваешь того, кто имеет маму, кто убегает, там, курица убегает, например, сам видел. Вот. Это все нарушение милосердия.
Свинюшки кричат очень сильно, Гопатия, такая очень... Трагическая тема, на самом деле, грустно.
Свинюшку еще поймать надо. Да, она еще и убегает. Вот. В общем, принцип аскетизма, то есть вот этот первый, вот этот вот принцип нарушенный, вот этот вот химса, да, вот это вот насилие, вот это вот, оно нарушает все принципы практически. Это вот в Кали-Югу. Здесь вот так устроено, что все сразу нарушается. До этого был нарушен принцип аскетизма, да, он разрушается потреблением интоксикации. Аскетизм – это независимость же от всего, от чего-то, от ненужного, да, это упрощение жизни, это оставление самого-самого необходимого. А что такое интоксикация, наркотики, алкоголь, курево? Это лишнее одурманивающее какой-то разум. Это все какая-то вот ненужные вещи. Вот. Анархия. Это называется.
Мишура, которая завешивает глаза.
Да, оно просто дурит. Поэтому аскетизм нарушается этим. И принцип чистоты шаучем, он невозможно, если есть у человека есть секс вне брака. Да? То есть брак, он разрешен как... Считается, что, в принципе, и брак, он тоже, ну, не очень хорош для человека, ну, для его духовного развития. Но он разрешен, поскольку надо как-то размножаться, да, то есть надо как-то семью заводить там, вот, то есть как-то надо поддерживать. Поэтому брак разрешен. Но если еще есть секс вне брака, то люди становятся грязными, поскольку они имеют незаконные связи, грязными не только за счет венерических болезней, они идет очень сильное загрязнение их кармы.
Как сказала бы Ольга Демчук, наша вот мастер йоги, загрязнение астрального тела.
Да. Вот, на уровне ума, прежде всего, да, вот астральное это тело. И принцип правдивости, вот сейчас это происходит, он нарушается азартными играми. Азартные игры сейчас не считаются, да, чем-то плохим, но они достаточно... То есть, играя в деньги или ради каких-то других материальных ценностей, человек неизбежно становится лжецом, он становится непростым, простота уходит. Вот, он становится таким очень себе на уме, там, он все что-то подсчитывает, там, это мне, это тоже мне. Вот. Ну, это вот четыре принципа, которые надо соблюдать для того, чтобы хотя бы на Западе заниматься джойтишем. То есть это отказ от мясоедения, это отказ от наркотиков, а алкоголь это тоже наркотик и курево. Принцип чистоты, то есть отказ от секса вне брака и не играть в азартные игры и всякие там государственные вот эти вот, как они называются, субсидии и прочее, это тоже игра такая.
Спекуляция, игра, да, Гопати?
Спекуляция, так? Да. Да, это тоже.
Ну, может быть, добавлю еще от себя ценность милосердия, да, вот как можно это также проследить. Вот мы сегодня очень хорошо можем это проследить по нашему телевидению, что нам показывают, да. То есть сейчас очень модно насилие, очень модно грубая речь, да, даже можно увидеть, как женщины себя ведут, вот те замечательные красивые девочки, да, голливудские, какие роли у них. Ну, это все можно увидеть, да, вот эта грубость, насилие, вот эта жестокость, ну, это все круто считается. Вот, наверное, в этом потеряна, да, сейчас ценность милосердия?
Да во всем. Я говорю, вот мясоедение, оно все разрушает. Тут все нарушается. Очень такое...
Гопати, еще один вопрос у нас есть. Гость в нашем чате не назвался, к сожалению, пишет. Вообще в ведах говорится, что глубоко священные писания необходимо изучать мужчинам, а не женщине. Что же все... я исправлюсь? Да, глубоко изучать священные писания необходимо мужчинам, а не женщине. А что женщине нужно? Служить мужчине, да? Вернее, в ведах стоит, вот, что женщине можно нужно служить мужчине. Я немножко запуталась здесь с запятыми. В ведах стоит, что женщине достаточно служить мужчине и любить его. Да? От себя, может быть, добавлю, любить окружающих и просто излучать любовь. Гопати Прабху, так ли это? Нужно ли женщине глубоко изучать священные писания?
Ну, в ведах говорится, что у женщины есть более легкий путь. У нее есть поблажка, поскольку ей предстоит очень трудное занятие, как рождение детей, воспитание. И у женщин есть более легкий путь, она может просто служить мужу. А муж занимается всем духовной практикой. Это дает тот же результат.
А говорят, вот действительно, я тоже слышала такое мнение, что Шримад Бхагаватам написано для мужчин. Что-нибудь вы слышали об этом?
Нет, не слышал такого. Мне кажется, что Шримад Бхагаватам – это духовное, даже не кажется, а это и есть духовное писание, и оно относится уже к душам, да, то есть это наше временное деление на мужчин и женщин, это вне этого. Вот.
Ну, я так понимаю, что служить мужчине и вообще любить, да, это главный принцип женщины, то есть поэтому ей, в принципе, не обязательно там еще чем-то заниматься, да, копать.
Да, во многих шастрах написано, что если женщина служит мужу как Богу, то она служит как Богу. Это принимается как служение Всевышнему.
Но вопрос в том, как, где найти ту энергию, где найти ту любовь и как ее развивать в себе, да? То есть не каждая женщина это может, любить всех.
Да, поэтому, особенно в наше время, да, эмансипированные женщины, они как бы вот развиваются так же, как и мужчины, то есть они тоже читают и шастры, и занимаются астрологией, и они также идут к Богу, да, то есть чтобы быть ближе своему там супругу. Вот как Фома Аквинский там, в VI веке, он писал очень интересный, он описывал, как мы становимся ближе. Вот как нам полюбить ближнего? Вот когда его спросили, а как полюбить ближнего? Он говорит, надо идти к Богу. Почему? И Христос сказал сначала, возлюби Бога, вот, а потом возлюбишь ближнего. Почему? Потому что, подойдя к Богу близко, вот если взять в центре Господа нас вокруг, да, как вот какой-то шар или какой-то круг, то чем ближе мы будем к центру, тем ближе мы будем друг к другу. Вот. И таким образом, вот это для визуалистов это будет очень хорошая картинка, вот это Фома Аквинский показывает, как нам стать ближе друг к другу. То есть станем ближе к центру, Господу, который в центре, и станем ближе друг к другу.
Гопати, Назар спрашивает, а где найти такую женщину?
Ну, по карме, какая положена, такую и найдете. Вот. Не надо особо сильно искать. Вот это вот искание сегодня, оно показывает, что люди, они дезориентированы. Они вообще не понимают. Не надо искать. Женщина сама придет, мужчина сам придет. Когда вы проявите свои качества, все это произойдет само. То есть, если вы начнете, например, вот сейчас вот мы переходим потихоньку к консультации, да, то есть как вести консультацию, у нас остается не так много времени, и нас будут спрашивать, да, вот первый вопрос обычно это, где я могу найти свою половину? Это вот люди мучаются, приходят, и они хотят найти, не могут, да, почему не могут? Потому что им карма не дает, и потому что они вообще занимаются не тем, чем надо, они должны заниматься собой, они должны думать о развитии себя, и тогда Вселенная, да, или Господь, если правильно сказать, его закон, он вам тут же даст достойную вот эту половинку. То есть мы всегда хотим что-то снаружи. Это главная ошибка. Работать мы должны над собой. И тогда к нам оно придет само, притянется.
Ну, это такая особенность ума, он всегда где-то пытается где-то чего-то искать, куда-то наружу, да?
Ага, он все время ищет, что там снаружи, там это приятно, это неприятно, и мы запутываемся. Мы должны отключить, мы должны утихомирить этот ум, то есть мантра для этого, да, существует, манастрая, да, то есть освобождение ума. Мы должны ум освободить от этого занятия и передать это занятие разуму. Это первый шаг, когда разум берет верх, и тогда мы понимаем, чем нам надо заниматься, откуда у нас берется разум. Мы берем это у личностей, которые имеют разум, да, то есть которые мы видим, мы их проверяем, мы видим, что они счастливы. Чего мы в итоге все здесь ищем? Мы ищем счастье, да, счастье в отношениях. Вот. И когда мы видим людей, которые счастливы, мы хотим, да, тоже быть счастливы. И мы спрашиваем у них, ищем, как они этого достигли. И эти люди, они нам давно это все описали. И это все описано вот в тех же Пуранах, это описано в Писаниях. Как быть счастливым?
Ну вот Назар пишет, что ему кажется, что таких женщин не существует. И он пишет, что научился быть счастливым в одиночестве, копать. Вот что тут можно сказать? Достаточно ли быть счастливым в одиночестве?
Написать можно что угодно. Но раз он что-то сейчас ищет, значит, он не очень счастливый.
Говорит, не ищу. Говорит, научился уже.
А что вопросы задает тогда? Это все такая, как это... Это все, ну, смешной разговор такой. А если серьезно, то... Давайте перейдем к консультации.
Давайте,
человек приходит и спрашивает у вас, да, то есть он... Вы решили кого-то проконсультировать. Да, вот вы уже наслушались меня, вы послушали, ну, меня не надо особо сильно слушать, а вот Марину послушали, да, то есть она очень интересно рассказала про накшатры. И вы начали примерять эти накшатры к своим близким, к себе там примерили. Вот, и начинаете людей консультировать. Вот что надо сделать первым, когда вы это начинаете делать? То есть на основе того, что я уже сказал, что прежде всего надо быть в гуне благости, да? То есть браман, он находится в гуне благости. И, ну, хотя бы для начала, вот пока мы, конечно, мы еще, вот наши радиослушатели, они просто будут пробовать, вот кто-то захочет дальше учиться, кто-то пойдет к Марине, да, в школу. Вот. А они должны понять, что это должно происходить в благости. Если вы не находитесь в благости, консультировать вы не должны. Вот. И поэтому надо, что первое надо сделать, это оценить свое состояние, окружение и приметы. Посмотреть на приметы. Да? Вот. Я вот все хочу научиться этой науке. Немите. Я уже несколько знаю, да, вот этих примет. Ну, посмотреть, в каких гунах вы сами находитесь. И если вы в гуне раджаса, да, то есть это гуна страсти, или в невежестве еще, не дай бог, то, ну, что такое? Что значит быть в невежестве? Там, спите или там нарушаете какие-то вот эти вот четыре принципа, да, там, находитесь там в каком-то состоянии наркотическом. Это все невежество. То есть для консультации подходит только сатва, гуна благости. По этому поводу, что это такое, читать надо Бхагавад-гиту 14, 17 и 18 главах там это описано. Вот. Ну, так вот, навскидку, что такое вот характеристика? Какая вот характеристика разума у человека в гуне благости, в гуне добродетели? Он знает, что делать, а чего нет. Чего надо бояться, чего не надо. Что связывает, что освобождает. Да? То есть, если вы даже приходите к астрологу, вы должны на него посмотреть. Вы должны понять, что это за астролог, в какой он гуне. Если вы увидели, что он там коньячок попивает, там, покуривает там, после консультации, то надо задуматься. Вот. Надо посмотреть, где он живет. Веды говорят, что место жительства настоящего брахмана должен быть лес. Ну, к нашему времени это немножко не подходит. Вот. И поэтому можно понять, тут надо просто понять, что это имеется в виду, что имелось в виду лес. Лес – это место, где есть гуна благости, да, то есть это такое гармоничное место, и оно простое, да, то есть, и можно понять, что астролог должен просто жить. Это не должно, он не должен быть там в каких-то супер-пупер там апартаментах, как сейчас очень любят астрологи. Вот. Нет, он должен просто жить, у него должна быть достаточно простая жизнь, простая, чистая. И посмотреть, как, какое у него сознание, да, то есть он должен быть немного отрешен от материи, у него не должно быть страхов, которые сопряжены с материальным телом, вот, и он не подвержен влияниям ума, это тоже можно заметить, да, он не беспокоится вот понапрасну. То есть обуздание ума, чувств, терпения, умение различать, влечение к исполнению предписанных обязанностей, то есть он вообще он консультирует вас из чувства долга. И правдивость, проявление милости, да, милосердия по отношению к другим, изучение прошлого и будущего, удовлетворенность, благородство, отказ от удовлетворения чувств веры в гуру, стыд за недозволенные поступки. Это вот все я вот Шримад-Бхагаватам 11-ю песню читаю, 25-ю главу. Самоудовлетворенность должна быть. То есть человек он должен быть смирен он и самоудовлетворен. Такие вот интересные, да, качества. Вместе с милосердием, простотой. Вот эта простота очень важна, смирение. Вот. И можно посмотреть пищу, которую он кушает. Да? То есть пища, вот она должна быть в правильных гунах. Это в Бхагавад-гите 17 главе описано. 8-10 стихи. Там Кришна говорит, что пища в гуне благости увеличивает продолжительность жизни, очищает существование, дает силу, здоровье, счастье, приносит удовлетворение. Вот, надо посмотреть на это. И все это относится и к нам, как к астрологам. То есть, если мы сами хотим кого-то консультировать, мы должны это все исполнять. Мы должны прочесть эти главы Бхагавад-гиты. Вообще, астролог, который не читал Бхагавад-гиты, это так же, как йог, да, который не читал Бхагавад-гиты. То есть, это йога какая-то очень странная будет. Вот. Который не читал там йога-сутры Патанджали. Вот. И чтобы поддержать гуну благости, надо очиститься. То есть, что мы должны сделать? Мы должны вспомнить Господа. То есть, что Он в центре. А кто, если христианин, то должен вспомнить Господа Христа. Если там вайшнав, там Кришну. В нашей школе, вот Санджай Радху, мы вспоминаем Господа Джаганатху. Вот. Мысленно принести поклоны гуру надо. Вот это все очищение, это для того, чтобы поддержать наше вот это вот состояние ума в гуне благости. Мы должны прочитать Джотиш-мантру для учеников, для интересующихся гуру-мантру. Есть такая мантра, но ее, наверное, многие знают уже на радио. Это «Ома Гьяна Тимирандаси», да? «Генанджана Шалака Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха». Я рожден во тьме невежества. Мой духовный учитель специальным инструментом открыл мне глаза, осветив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Дальше. Нам надо поздороваться. Обязательно надо быть вежливым. И установить рапорт. Да, знаете, что такое рапорт?
Ну, это какой-то военной, да, терминологии существует тоже рапорт. Это вот приветствие.
Ну, вот репортер от этого слова, это французское слово «рапорт». Угу. Это термин в психологии, он имеет несколько значений, подразумевает установление определенной меры доверия, взаимопонимания. То есть человек, с которым нет взаимопонимания, с ним нельзя проводить консультацию. То есть должна быть база для какой-то интеллектуальной, эмоциональной общности, хотя бы на эмоциональной, интеллектуальной вот этой вот уровне. В психоанализе это, как, это взаимное согласие. Вот. Вообще, астролог, он должен быть психологом. Это две смежные профессии. И неизбежно одно в другое перетекает. Хорошие психологи, они становятся астрологами. Вот, а астрологи, они становятся психоанализом. Начинают интересоваться, потому что приходится работать с психикой. С умом, хотя слово «психа» и «душа», да, но вот Джотиш, он и с душой работает. Вот, но больше мы с умом работаем. Вот, не надо сильно увлекаться, конечно, как в НЛП. В НЛП тоже есть такое слово «рапорт». Вот, это такая подстройка вот, к системе восприятия клиента. Это такое вот там, ну, НЛП, оно часто действует. Я вот пока, ну, не всегда вот как бы это поддерживаю, да, вот эти принципы НЛП, потому что иногда это, чаще всего это основано на том, что человек, это просто какие-то хитрые инструменты, да, это попытка манипулировать. Вот. Но можно использовать эти принципы НЛП, то есть когда разговариваешь с клиентом или, ну, с человеком, который с нативом, да, как говорят, с рожденным, то ты подстраиваешься под его темп дыхания, позу, жесты, это увеличивает его доверие к тебе. Вот. Ну, можно это использовать, если он сильно волнуется. Вот. Но вообще это не очень хорошо, и, то есть, это на невербальном уровне такое вот манипулирование. Вот, надо, поэтому надо оценить отношение вот этого человека, которого вы консультируете, его взаимопонимание с вами и его гуны, да, то есть мы свои гуны сначала, мы должны понять, что мы находимся в благости, в гуне благости, и мы должны оценить его гуны, то есть понять, в тамосе он, да, то есть тамос это, ну, он вообще там... А тук-тук, и постой, я сейчас сам открою. То есть вот в таком состоянии. Это по одному надо будет действовать с ним. Если он в раджасе, да, то есть если он такой, ой, у меня все так вот в жизни, все так вот, я вообще такой уникальный, у меня все так плохо, посмотрите, пожалуйста. Там. Ну, значит, надо тоже спокойненько понять, что он в раджасе. Вот. И засечь время, время. Надо засечь время и построить карту, когда человек спрашивает. Вот это вот уже он пришел, вот надо подготовиться. Надо заранее желательно сделать карту этого человека, у него попросить заранее данные, подготовиться. Желательно, я вот часто говорю, пришлите свои вопросы. Потому что без вопросов консультация вообще глупая. А что там звезды говорят? Да ничего они не говорят. Звезды, надо знать вопрос. То есть если нет конкретного вопроса, то не будет и конкретного ответа. Обязательно надо знать, вот, какой у вас должен быть насущный вопрос. И желательно его заранее, чтобы посмотреть огромное, много где можно смотреть, там в варгах, чтобы посмотреть все, чтобы уже заранее не сидеть перед человеком и не ковыряться там молча два часа. Вот, поэтому, и для чего еще прашна? Да, вот сейчас я назову слово прашна, да, то есть это будет тема следующей передачи. Прашна – это вопрос, прашна, спрашивать, слово спрашивать от слова прашна. Страшно. Вопрос. Человек задает вопрос. И вот в момент, когда человек пришел задать вопрос, у него есть вопрос, мы включаем нашу программку, и она нам показывает вот прямо на этот момент карту. И для чего нужна прашна? Потому что по прашне мы можем отказать в консультации. Мы можем отказать в консультации А когда человек относится к вам или к науке джотиш с вызовом, когда он ругается матом, когда он мочится, это не смешно, это написано в трактатах. Когда он мочится, когда он лежит на кровати во время вопроса, то мы вправе ему с полной уверенностью сказать: нет, дядя, сейчас не время для консультации, давай приходи в другой раз.
Ну, это уже такие крайние, да, какие-то неуважительные позы, позиции и так далее.
Да, вот это надо понимать, да, то есть это крайнее такое неуважение к самому, к джойтишу, к науке, к самому представляющему. Вот. И также мы, зачем мы делаем прашну, вот эту карту в момент обращения, если прашна показывает Сатурн в Лагне, то тоже надо отказать. Вот. Если Сатурн в Лагне находится в этот момент, то я много раз проверял, и несколько раз я нарушал, да, то есть я пытался консультировать человека, всегда выходила какая-то шляпа. Всегда. То есть оказывалось, что человек врет, что у него какие-то хитрые вопросы, что он вообще не хотел получать ответы на вопрос, он просто хотел как-то тебя испытать там хитро. Вот. То есть вот когда Сатурн в Лагне, надо отказать. Это написано в трактатах. Вот. Также не очень полезно вести консультации, и не стоит отвечать на вопросы человека, если в карте прашны будет Луна в Лагне, а Сатурн в Кендре, а Меркурий будет сожжен Солнцем, да, меньше чем 6 градусов с Солнцем. А также, если Марс и Меркурий аспектируют Луну, тоже не очень хорошо, то есть можно отложить консультацию. А вообще пагубная граха в Лагне, да, то есть пагубная планета, помните, какие у нас пагубные, да, там Сатурн самый пагубный, да, там Марс, ну, все, которые в Тамосе, Кету, Раху, они, если в Лагне, то надо посмотреть, если он еще какой-нибудь враг, хозяин, ну, там, знака, ну, желательно отложить хотя бы эту консультацию. И, вот. Скорее всего, человек потом даже и не обратится. Вот, раз он... Так работает прашна. Прашна работает очень хорошо. Дальше надо выяснить, какие вопросы человека интересуют, когда мы поймем, что у него нормальные вопросы, да, то есть обсудить эти вопросы, надо прояснить место, время, обстоятельства. Да, вот это Деша Калапатра. Конкретно, чтобы все было конкретно. Не вот размазано как-то, а вот все должно быть четко. И дальше мы занимаемся ректификацией времени рождения, если мы видим. То есть мы сразу, вот я вот строю карту, я сразу вижу, если Лагна близко к переходу, особенно если она... Ну, вот человек говорит, у меня на бирке написано там 10.05. Вот. Я вижу, что в 10.03 менялась Лагна. Вот. То я начинаю его переспрашивать, откуда он это знает, это время. Точно ли это с бирки списано? Мама ли сказала? Дядя ли сказал? Там, откуда информация? Это надо обязательно выяснить. И если этого неизвестно, то в пределах одного знака надо делать ректификацию. Да? Надо понять, в каком знаке Лагна. Вот. И если это такие переходные, яркие, достаточно разные знаки, например, да, Лагна либо во Льве, либо в Деве, да, но они достаточно сильно отличаются, Лев там имеет даже внешность немножко другую, хотя это не факт. Вот, я видал Львов, там, у которых из-за других планет, из-за других положений у них вот какие-то, как у Девы, да, там были черты. Вот, ну, надо выяснить. Вот, если неизвестно время, да, вот это вот точное, тогда мы смотрим на человека. Вот, очень многие люди удивлялись. Я вот одному человеку, вот Николаю, у него, кстати, сегодня день рождения, вот, если он нас будет слушать, ему привет. Я ему сразу сказал, что вы на льва не похожи. Он не похож на льва, он похож на деву. Вот. А он упирался, что у него вот такое время рождения. И он, значит, я на него надавил, он все-таки позвонил своей маме, и мама сказала, что да, оказывается, была ошибка на час позже. Вот, и Лагна действительно оказалась в Деве. Вот. То есть вот это ректификация времени рождения называется. Вот. Делать ректификацию, когда вообще времени неизвестно, это очень трудно, это очень сложная вещь, и нежелательно. Вообще, когда надо узнать, откуда время известно, потому что иногда бывает, там, какой-нибудь астролог ректифицировал, вообще не знаю. Вот. Это очень под вопросом.
Но чаще всего астролог замечает, да, что-то здесь не так, если время неправильное, да, особенно если он знает человека, видит его перед собой.
Да, если вот как вот с Николаем, там, если я общался с этим человеком, несколько раз был в каких-то ситуациях, и ты уже знаешь, как он себя ведет, то возникает вопрос, ну, не похож на льва человек.
Даже по фотографии, да, Гопати? Вот поэтому, когда мы давали консультацию, вы просили фотографию наших радиослушателей, чтобы вот было все четко.
Да, фотография, она показывает криоман карму. Я больше фотографии прошу для того, чтобы сама карта, она показывает вот эту прарабдха карму, да, проросшую. А криоман карму я не знаю. И для этого мне нужна фотография, чтобы человек был не меньше, чем год, три там, максимум.
А что такое криоман карма?
Это от слова крия, да, креатив. Это карму, которую мы уже создаем сейчас в этой жизни. Вот. Я-то вижу карту рождения, а мне надо увидеть человека, а вот ему уже 40 лет, а он уже здесь такого насоздавал в своей карме. Мне надо посмотреть, куда он направился. Вот. Чаще всего, конечно, человек, он так и дальше и направляется по своим этим проросшим, да, биджам. Вот. И ему не избежать этой кармы. Но все-таки иногда люди что-то такое творят, чего от них не ожидаешь. И вот это надо посмотреть, это видно по фотографии. Человек может вообще заняться духовной практикой, он вообще может выйти из-под влияния гороскопа.
Габати Дас, у нас на самом деле не так много времени осталось. Давайте мы продолжим в следующую среду эту тему, замечательную тему, очень интересную. А у нас еще есть пара вопросов. Вот если позволите, Габати, быстренько ответим на них.
Давайте остановимся на ректификации и тогда в следующий раз.
Замечательно.
Да, давайте вопросы.
Первый, это, наверное, скорее не вопрос, а утверждение, но, тем не менее, мне кажется, интересным формулировка. Вот человек пишет, не назвался, к сожалению, вот снова, пишет, не вводите в заблуждение слушателей, да, жена служит, а муж, освобожденный с большим количеством времени после откровения наедине, зовет жену и делится с ней этим. Вот я бы хотела здесь сказать немножко вот к этой формулировке, не вводите в заблуждение слушателей. То есть, ну, что мы здесь делаем, да, какие у нас знания имеются, опираясь на Священное Писание, мы говорим то, что знаем, да, это замечательно, вот если у кого-то есть еще больше знаний по этому вопросу, вот, поделились с нами, Гопати, жена служит, а муж освобожденный, да, вот ударение такое ставлю здесь, с большим количеством, с большим количеством времени после откровений наедине зовет жену и делится с ней этим. Ну, и мне кажется, мы так и сказали, в принципе, да, Гопати?
Да, так оно и есть. Я Матаджи Арчи знаю не понаслышке, я был на ее лекциях, и она у нас в храме вот в позапрошлом году читала как раз по вот этим, по семейным отношениям.
Угу. Ну, если честно, я противоречий тоже не увидела вот в ответе, который дали вы. Думала, что стоит озвучить этот момент, потому что, действительно, никто в заблуждение никого вводить не собирается. Говорим то, что знаем, да, Гопати?
Ну да, я могу вводить в заблуждение, когда я что-то сам придумываю. Но когда я это стараюсь передавать то, что слышал от гуру и читал в шастрах, я стараюсь как-то этому следовать. Если я что-то не так говорю, вы пишите. Спасибо вам.
Гопати Прабху, спасибо вам. И у нас еще один вопрос, последний. Как быть с родителями? Уважать и все или стараться помочь осознаннее жить? Но как же тогда уважение и служение? Да, вот здесь такой маленькая сложность, да, палка о двух концах. Вот с одной стороны хочется помочь родителям осознанно жить, а с другой стороны нужно их уважать и смиренно вот служить им. Гопати, что скажете?
Ну, яйца курицы не учат. Это не наша задача. Менять наших родителей, мы должны их просто уважать, и мы должны их любить. Это самое главное. Мы должны им кланяться и благодарить. Благодарение – это основа всего. Если у нас будет благодарение к родителям, у нас будет и прекрасная жена, и прекрасный супруг. Вот. Я хотел об этом поговорить, вот как раз вот и для Назара, если он не может найти себе супругу. То начинать надо с того, чтобы каждый день кланяться своим родителям, хотя бы в уме.
Это был роман, но тем не менее. В принципе, не суть важна, Гопати.
Ну да, то есть это общий принцип. Если мы начинаем уважать своих родителей, если мы начинаем им их благодарить, то само собой нам приходит счастье в семейной жизни, в нашей семейной жизни.
Ну что ж, друзья, наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Ждем вас на следующей неделе. В среду в 14:00 по Киеву, в 16:00 по Москве мы продолжим тему, интересную тему по этике астролога. Гопати, спасибо, что были с нами.
Спасибо вам, спасибо зрителям, что такие, слушателям. Я все время говорю зрители, я работал во времечко, вот так привык к этому слову. Вот, слушателям Йога Радио большое спасибо.
Ведическая астрология. Йога Радио.